И на самом деле очень важно нам осознавать и понимать наше отношение, я так сказал, к Господу. И мы в прошлое воскресенье вкратце немножко говорили о том, что как важно сегодня обновиться духом ума. Потому что наш ум, он мешает нам, он препятствует нам и развиваться, двигаться, он препятствует нам понимать, познавать, он препятствует нам расширять границы свои, потому что у него есть определенные свои комфортные рамки, в которых он привык жить. И в этом, из этого ему трудно, тяжело вырваться и выйти. Он привык, человек хочет выйти, освободиться от власти греха, от власти проклятия, от власти сатаны. Он хочет этого. И когда он выходит оттуда, пытается выйти оттуда, мозг говорит ему: нет, ты, что там ждет тебя впереди, это что-то такое непонятное, я хочу туда, потому что я привык находиться вот в этом состоянии. Человек пытается, двигается, где он мешает и препятствует. Поэтому очень важно сегодня обновление духом ума своего, чтобы нам познавать Бога, жить в свободе и быть движимыми и руководимыми Духом Святым. Потому что пока мы движимы своим разумом, мы пока движимы своим умом, мы не можем сегодня быть движимы Духом Святым. Потому что наш разум, наш мозг, он привык находиться в своем состоянии, в том состоянии, в котором он живет уже на протяжении определенного времени. И это состояние, оно, этот образ жизни, который для человек создал для своего мозга, находясь в определенном обществе, находясь в определенной культуре, находясь в определенных ситуациях жизненных, постоянных, возможно, создается вот это, вот создается этот образ, из которого тяжело и трудно выйти человеку. Поэтому, когда и Иисус говорит, Он пришел, чтобы освободить людей из темницы, узникам открытой темницы, Он проповедует. Но мы часто встречались с людьми, которым проповедуешь, говоришь: выйди, дверь открыта, выйди из твоей темницы. Нет, я не могу. Потому что он привык вот в это. Он нуждается в том свете, он нуждается выйти, а тут дверь открыта. Он не может выйти из своей темницы, из своей коробочки, в которой он находится. Поэтому очень важно сегодня обновление ума своего, чтобы сделать решительные действия, чтобы сделать решительные шаги, принять твердое, крепкое решение. Это важно сегодня, потому что без крепкого или твердого решения невозможно изменить свое состояние, своего мозга, будем так, своего ума, своих размышлений, своего образа жизни без принятия того, что предлагает Господь, того, что предлагает Слово Божье, того, что предлагает свет. Это важно сегодня. Человек, мы с вами уже говорили в прошлое воскресенье о том, что люди, вышедшие из Египта, не могли принять то, что Бог давал, эту ману, эту воду из скалы, они не могли принять это, потому что их образ жизни был там, в Египте, в рабстве, и образ раба сложился здесь. Они не могли принять свободу, свободу в Боге, свободу, пусть это будет в пустыне, но это будет свобода. Очень многие хотят быть свободными внутри, но при этом не менять образ. Образ жизни, образ своего мышления, образ все. Я свободен. Нахожусь в Египте. Неужели нельзя находиться в Египте и быть свободным? Я думаю, что невозможно. Ну, возможно, если человек по неволе своей находится в этой Египте. Посадили человека в тюрьму за веру. Он не по воле своей попал туда. Но находясь в тюрьме, за веру Христову, будучи свободным, вне тюрьмы, попавший туда, он может быть свободным. Но если человек добровольно согласился и стал рабом, и его образ жизни раба, он не может быть свободным, пока не изменится и не переменится здесь. Израильский народ вышел из пустыни, выходя в землю обетованную, он не мог принять тот образ жизни, который Бог предлагал им. Это реки, это поля, это сады, наполненными фруктами. Мы помним, да, говорили, и Писание говорит, тут два человека несли кисть винограда. Я просто даже не знаю, как ее возможно вообще пронести, даже вдвоем. Вот берешь вот это иногда, да, большую грозу, такая тяжелая, а что будет это? Очень тяжелая. Они не могли принять, потому что сложился образ жизни пустынного человека, живущего в мане, живущего в таком состоянии. И нужно действительно быть во Христе Иисусе свободными, чтобы достигнуть обетованной земли. Не принимать образ, который сегодня предлагается, или в котором мы сегодня живем, потому что нам трудно и нам тяжело, потому что мы определенное время, мы привыкли образ тучного времени. Мы жили, да, когда доллар был более дешевле, когда эта нефть дорогая, зарплаты повышаются, ну, работа лучше-то не становится, зарплата хорошая, возьми, поднимается, например, а потом раз, все это, и трудно, и тяжело. Как это так? Это образ, мы привыкли жить вот в этом. Так же сегодня, мы, когда во Христе, как сказал один, да если и земля подо мной колышется, а я должен быть спокоен, потому что ты свободный, потому что ты во Христе Иисусе, потому что ты не заботишься о том, во что одеться и что ты, потому что ты во Христе Иисусе, ты свободен, ты в Нем, потому что образ мышления, он создан по Богу, а не как в этом мире, которые поддаются то одному, то другому состоянию. И поэтому очень важно сегодня нам осознавать и понимать перемену образа мышления. Я хотел, конечно, назвать тему «Бог не должник человеку». Но это опять-таки к тому, что мы говорили о перемене образа мышления или мысли своей. Потому что люди, они привыкли жить в этом мире и привыкли, что все им должны. Все человеку должны. Должны убирать подъезд, должны убирать дворы, должны там еще. И доходит до того, что Путин должен прийти в каждом подъезде, крутить лапочку. Все всего должны. А я ничего не должен. Я государству ничего не должен. Я никому не должен. Я не хочу никому должен. А все мне должны. Но прежде чем это, надо сегодня понимать, знаешь, что вы, открывая почтовый ящик и видя множество рекламы, не должен просто их взять оттуда и сбросить на пол. И потом ходить по этому. Вот у нас, например, да, в подъезде, я уже устал бороться с этим. В конце концов, уже поставили возле этого подъезда вот этот мусорный ящик большой, который вываливает туда, до шеи. Уже сколько борюсь, да, бросать. Есть мусоропровод, бросили. Нет, выходят возле подъезда, бросили, пошли. А потом должны, все должны убирать это. Почему не убирают? Отсюда же убирают, а оттуда-то... Я говорю, где же там мусорпровод, здесь же не мусорка, вы же сами ходите здесь. Нет, все должны все. И когда человек приходит в церковь, он приходит с этим же состоянием, пониманием, что ему должны, за него должна церковь молиться. Я поставил нужды, написал нужды, да, за своих родных и близких. Есть молитвенная группа, пусть молится. И молятся, они должны молиться. Церковь должна молиться. Церковь должна еще что-то делать. Бог должен мне. Потому что я пришел к Богу, Бог должен мне. Мы во вторник немножко говорили об этом. Я хочу еще раз напомнить, те, кто был во вторник, и для нас всех. О том, что мы не должны, Бог не должен нам, но мы Бога делаем должным нам. Он обязан нам. Мы же пришли, мы Его дети, и теперь Бог обязан нас содержать, обязан нам это делать, обязан. По любому нашему взору, по любому нашему по любому нашему молению и все, Бог обязан прибежать, взять под козырек и сделать, исправить или что-то совершить, исцелить, наполнить нас богатствами и всем остальным. Я хочу сказать, Бог не обязан человеку. Вы слышите меня? Бог не обязан вам. Мне не обязан. Но мы на Бога обижаемся. Потому что Он, мы считаем, что Он обязан нам что-либо сделать. Мы требуем иногда у Него что-либо. И когда мы не получаем, мы обижаемся на Бога. Мы обижаемся на церковь, мы обижаемся на все, мы обижаемся на весь мир. Почему? Потому что он не исполнил. Я, знаете, интересно такое, я себе выписал одного человека высказывание. И здесь он интересную мысль начинает хорошо, а потом заканчивает эту мысль нечто другим. Я хочу прочитать, и вы поймете. Он говорит правильно о молитве. О том, что каждый должен индивидуально молиться и совершать молитву. Каждый человек. Не кто-то обязан или должен за него совершить молитву. За его нужды, за его проблемы там и так далее. Мы можем в единстве молиться друг за друга, но это не говорит о том, что я обязан или должен за кого-то молиться. Ты обязан за себя молиться и так далее. И он говорит. Конечно, другие могут, высказывание этого человека, я не буду говорить, но, конечно, другие могут соединиться с вами в молитве. Но никогда не пытайтесь заменить чужими молитвами свои собственные молитвы. Потому что Иисус сказал, всякий просящий получает. Хорошая мысль, правильно? Не пытайтесь заменить чужими молитвами свои собственные молитвы. То есть за вас самих никто не будет молиться так, как вы будете молиться. Я за вас не буду молиться так, как вы будете молиться. Я не совершу за вас подвиги, которые вы можете совершить. Это другая немножко тема, потому что иногда нам кажется, что наши подвиги, наши молитвы, они бесполезны, бессмысленны, еще что-то. Они не всегда видны, наши подвиги, которые совершаются. Иногда кажется, для чего вся эта борьба, если потеряна. Но я хочу сказать, нет ничего. Если посмотреть на Иисуса Христа, я чуть-чуть удаляюсь немножко, чуть-чуть от темы. Если посмотреть на Христа, на Его подвиг, который Он совершил, другой стоящий под крестом думает, что это за подвиг? К чему Он несет? К чему Он ведет этот подвиг? Что Он дал мне? Я стою сейчас распяли. Что это мне сегодня дало? Но через многое оно открывает. И когда мы сегодня сталкиваемся с определенными трудностями, мы теряем что-то, мы пытаемся, мы совершаем подвиги, но кажется, что бесполезно, мы потеряли, мы вложили в это все свои силы, старания, мы молились об этом. Но не имели успеха. Это не значит, что это все напрасно и просто. Если Бог провел через это, значит Он знает, и что будет, что это совершится не сейчас, а через какое-то время оно даст свой результат. Какой результат? Смерть Иисуса Христа. Оно не дало Ему, будем так говорить, жить здесь на земле. Но оно дало жизнь многим людям, и уже на протяжении 2000 лет дает нам жизнь, веруя в Него. Поэтому сегодня мы не должны опускать руки, когда мы сталкиваемся с трудностями и совершаем подвиги, то есть боремся, сражаемся и бьемся, прилагаем силы, старания, и кажется бесполезно. Но труд ваш, Писание говорит, не тщетен. Поэтому я возвращаюсь к этому, как бы подбадривая, возвращаясь к этому всему, мы не должны при всем этом возлагать на кого-то свои молитвы, свои подвиги, свои сражения, свою борьбу, свои бремена возлагать на кого-то. Каждый, написано, понесет свое бремя. И вот что дальше? Интересный момент. Возвращаясь к должности Бога. И он говорит, всякий, имеющий счет в банке, может лично использовать его. Как неразумно было бы с моей стороны просить кого-то, живущего на другом конце города, зайти в банк и попытаться снять деньги с моего счета. Ну, разумно, правильно. Это деньги мои. Я сам могу выписать чек без каких-либо проблем. Я имею право требовать деньги, поскольку они принадлежат мне. И вот здесь вот возникает нечто такое. У меня во всяком случае не складывается. Потому что получается, Бог, ты мой банк. И я в тебя вложил. Я положил тебе туда деньги под проценты там или еще как-то. И если ты мне не даешь, я имею право требовать. И другими словами, Господь, ты мой банк. Я покаялся, тем самым я вложил в тебя. А теперь я прихожу, и я требую у тебя исцеления. Я требую у тебя возмещения. Я требую у тебя, чтобы ты мне дал. Подождите. С какого-то времени Бог стал банком, в который я что-то положил. Что-то я туда дал, что мне не сходится. И я сделал Бога должником мне. Бог не должен мне. Я должен Богу. Человек должен был Богу. Это уже другая тема, почему воплотился Бог, мы с вами как-то говорили. Почему именно Бог воплотился? Это другая тема, я ее сейчас не буду раскрывать и говорить, потому что она займет другое время. Я хочу другое, чтобы мы сегодня осознали и поняли, в конце нашего года мы говорили очень много. И мы еще в следующее воскресенье, последнее воскресенье этого года, мы будем говорить еще, у меня есть мысли, которые я хочу с вами делиться. И уже будем так говорить, тема это живой поток или новый поток, той темы, которую мы будем говорить в воскресенье, в следующее. Но я хочу сейчас говорить о том, чтобы мы, подойдя к этому, к следующему воскресенью и к концу года, пришли к сознанию, что Бог нам ничего не должен. И когда иногда с человеком говоришь, проповедуешь его, и говоришь, он говорит, да я столько молился Богу. И он мне ничего не отдал, он мне ничего не сделал. Я говорю, так он тебе ничего не должен. Почему Бог тебе должен что-то сделать? Требуйте, есть место из Писания. Мы прочитаем несколько. Лука, 9 глава, 10-11 стих. Евангелие Луки, 9 глава, 10 стих. Апостолы возвратившись, рассказали ему, Иисусу, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился в особо пустынное место, близ города, называемого Вифсаид. И вот 11 стих. Народ, узнав, что он там удалился, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелил. И вот люди потом говорят, вы видите, они требовали у Христа. И поэтому вы требуете у него исцеления. И он вас исцелит. Вы требуете у него. Вы знаете, это немножко не совсем правильно. И я понимаю немножко вот этих вот людей. Я помню, в Оренбурге уже говорил, в Оренбурге проповедовал, говорил там о экзорцизме и так далее. И молился. Но я не Христос, у меня силы ограничены, будем так говорить, и сосуд мой не такой большой, чтобы, будем так говорить, переполняться. И насколько Бог давал силы, я совершал молитву. Но потом я говорю, все, мой сосуд иссяк. Я все, мне нету. И столько людей, они требовали, чтобы за них помолились, они там рвались, они обижались, они гневались, они прочее, потому что за них не помолились, они требовали себя, чтобы за них помолились. Я примерно понимаю, что это такое здесь. Но вы знаете, есть разное время. И я вот для себя выписал, что такое требование. Требование – это выраженное в решительной, категоричной форме просьба. То есть человек должен категорично форму, требовательный такой. И когда человек категорично просит, ты меня исцели, ты меня должен исцелить. Почему тебя Бог должен исцелить, я не понимаю. Почему он тебя должен исцелить? Но он же отдал жизнь свою, он же распят, он же взял на себя все наши немощи, грехи, болезни, проклятия. Он взял, поэтому он должен меня исцелить. То, что он взял на себя все твои грехи, проклятия и все остальное, это не говорит, что он должен или обязан тебя исцелять. Он не должен и не обязан это делать. Поэтому мы не можем сегодня в такой категоричной форме приходить и просить у него этого. Это требование, это правило, условие, которое обязательное для выполнения. То есть некое требование договора. Если мы будем так говорить, мы заключили с Богом договор? Или нет? Заключили, да? Когда мы принимали водное крещение. Мы обещали Богу добрую совесть. Правильно? Добрую совесть. Служи доброй совести. Надо требование это использовать и делать. Я хочу, чтобы вы подняли руки. Кто? Кто выполняет этот договор в полноте? Я что-то не понял, а почему Бог обязан выполнять что-то со своей стороны? Но когда мы подписывали договор, мы не подписывали о том, что Бог, он обязан нам что-то делать. Он сказал о том, что я даю вам жизнь, и жизнь вечную. И он исполнил свой договор, он исполнил. Он говорит, если ты дойдешь до конца, ты пойдешь туда. Там не будет ни плача, ни всего. Договор выполнится. Ты со своей стороны выполнил требование. Прежде чем требовать от него, ты-то потребуй от себя. Чтобы оно не получилось. Требовать, ожидать проявления каких-то свойств здесь. То есть определенное правило, которое должно использоваться в соответствии с какими-то требованиями. То есть правила какие-то должны быть, какие-то законы должны быть поставлены, и они должны быть полностью, по требованиям исполниться. То есть правила пожарной безопасности, если мы их не будем, эти требования использовать, да, употреблять будет что-то. То же самое, есть Писание по отношению нам, определенные требования, и мы должны их использовать. И мы должны их употребить. Но мы их часто не употребляем в своей жизни. Но требуем от Бога, чтобы Он что-то сделал. И когда наши требования не используются, мы тогда начинаем по-другому. Матфея, Лука. Нет, давайте мы сейчас. Матфея, 8 глава, 11-12 стих. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства, подожди, какой ты? Матфея, 8, 11, 12.
Наверное, 7.
Не там, а до этого.
Седьмая глава, 11, 12 стих, наверное.
Седьмая глава.
если будут говорить мы на улицах наших училки и все прочее.
12. Нет. Я сейчас не помню, я неправильно записал, сейчас искать не буду. Там пришли и фарисеи, и законоучители требовали от него знамений и чудес. И требовали от него знамений и чудес. И он говорит, не даст этому роду знамений и чудеса. Потому что человек, он должен прежде всего прийти от Господа, получить некое обновление ума своего, понимание, что Бог, он не должен нам доделать знамения, чудеса и все остальное. Он может это делать, но не обязан это нам делать. Мы должны желать, конечно, этого. Мы должны жаждать этого. Но это не должно быть некой такой ультимативной форме, категоричной такой форме, требовать у него. Потому что дальше Лука 23 глава 22 стиха. Потому что тогда придет другой момент. Когда в нашей жизни что-то, наше требование не используется, не исполнится, он в третий раз сказал Пилат, какое же зло сделал он, Христос? Я ничего такого смерти не нашел в нем. И так, наказав его, пущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крики и первосвященника. До 25-го. И Пилат решил быть по прошению и по вот этому решительному ультимативному требованию. И отпустил им посажен за возмущение и убийство в темницу Варавву, которого они просили, а Иисуса предал их волю их. Он предал их волю их. Когда наша воля, она не обновлена, она ищет своего. Когда воля, она имеет внутри себя определенные такие правила, требования, которые мы требуем от Бога, у нас не будет вот этого. Нам нужно обновление, чтобы наша воля, она вошла в волю Христову, в волю Божию, чтобы нам знать дарованное от Бога, чтобы нам исполнить волю Божью, пока у нас наша воля, мы будем требовать у Бога что-либо, требовать исцеления, требовать знамения, требовать чудеса, а когда это не произойдет, требовать распни, требовать удаления, я удаляюсь, я ухожу, ты в обиде, потому что ты не исполнил мои требования, мои прошения, мои молитвы, мои вот это все. Поэтому, друзья мои, очень важно сегодня нам понимать и осознавать в том, что Бог нам ничего не обязан и ничего не должен нам делать. Я хочу вспомнить еще одно место из Писания. Это Бытие 18 глава 22 стиха. Мы помним Авраама, который встретился с Господом, пришли ангелы, и они дома у него были, и вот он пошел их провожать, и Господь начал говорить, утолю ли я что-либо от Авраама. И начал ему говорить, вот я иду туда, дошел вопль до ушей моих за город Содомский, пойду смотреть, что там. И вот, и обратившись мужи оттуда, и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь всего места этого ради 50 праведников, если они находятся в нем? Дальше. Не может быть, чтобы ты поступал так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Знаете, такое, кажется, что он что-то требует от него. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе, в Содоме, 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место это. Авраам сказал в ответ, вот, я решился говорить, владыки, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не дотянет 5. Неужели за недостатком 5 ты погубишь весь город? Он сказал, не стрелю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. И так далее. Вы знаете, он так, я решился говорить. Давайте мы представим себе, выше стихи, 27 стих. Авраам говорит, я требую тебя, Господь. Ты справедливый Бог. Я требую тебя пощадить этот город ради 50 человек. И дойдя, мы помним, до 10 человек, я требую тебя. Можете себе представить? Авраама требующего. Когда говорят, ты прав. Бог должен был Содому и Гоморе. Ты знаешь, Бог, ты мой Бог. Я столько вложил в тебя. Я оставил по слову твоему свой дом, свой город. Я хожу по этой пустыне. Я столько доверял тебе. Все, да, ты благословил стадами, и все. И вот я выписываю чек. И я требую возмещения своего. Ты должен сохранить город. Ради. Не складывается, да, что-то у нас. Не получается как-то. Я, конечно, так утрирую. Но иногда мы, знаете, вот имеем такое вот отношение к Богу, что Бог должен что-то сделать, прийти. Он должен прийти в мой дом, спасти, Бог должен прийти, исцелить, Бог должен прийти, совершить чудеса и прочее, Бог должен возместить. Я вспоминаю еще одно место из Писания. Это Евангелие Луки, 19 глава, со 2 стиха. Мы все знаем. Вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народа, потому что был мало ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо ее. Иисус, когда пришел на место, то взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господи, Господи, половина имени моего я отдам нищим, а если кто чем, кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дома этого, потому что и он сын Авраама, аллилуйя! Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. После этого он говорит определенную притчу, и 26 стих, мы не будем читать, а притча о том, что вошел царь в другую страну и отдал одному 5 мин там, и прочее, 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющему отнимется то, что он имеет. Врагов же моих, те, которые, это притча, конец притчи, чтобы я, они хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и извейте предо мной. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И я, знаете, себе так представил, Закхея, принял Иисуса, я раздает. Иисус говорит о притче, о том, что одному дана одна мина, другому там, две или три мина, другому пять мин. И по возвращению он каждому воздает. Тот заработал, тот это. Я так смотрю, думаю, представляю себе Закхея. Иисус выходит из его дома, он говорит, подожди, Иисус, а где мне? 30, 60 и 100 крат. Подожди. Куда ты пошел? Ты что меня оставляешь? Я посеял, я отдал, я возместил, я положил в этот банк, в тебя. Ты что, ты пришел ко мне? Ты пришел ко мне, да, ты спас меня, но подожди, ты должен мне воздать. Ты просто обязан мне. Я требую у тебя, прежде чем ты ушел с моего дома, воздать мне 30, 60, 100 крат. Ну ладно, хоть не 100, хотя бы в 30 крат воздать. Представляете?
Нет.
Я не могу себе представить. Но вот часто люди проповедуют об этом, люди живут это, люди живут в некой такой надежде, требовании, и когда они совершают свою жизнь, они огорчаются, разочаровываются и опускают руки. Друзья мои, Бог не банк, в который мы что-то вложили. Мы ничего не имели и ничего туда не вложили. Он пришел в нашу жизнь не потому, что мы его полюбили, а получается так. Мы, Господь, тебе открыли дверь, мы тебя полюбили, мы согласились с тобой, и теперь ты нас. Теперь ты нам должен. Это должно мышление меняться. Что в нашем мире происходит это мышление, понимание, что все нам должны, государство нам должно, правительство нам должно, начальники нам должны, все нам должны, соседи должны, все. И мы приходим с этим и говорят, Бог, вы требуете Бог. Вы требуете там, выходите на трибу, выходите, все требуйте. Требуйте у Бога. Друзья мои, мы не можем и не должны ничего требовать. И мы не вправе требовать что-либо от Господа, только в покорности. И смирение просить и с верою ожидать просимое. И в заключение прочитаю место из Писания, которое все мы знаем. Это книга Исаия, 66 глава, 1 стиха. 1, 2 стиха. Исаия, 66 глава. Исаия, 66 глава. 1, 2 стих, 2 стиха. Так говорит Господь, небо престолно. Земля под ножью ног мои. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя на него? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я призрю. На смиренного и сокрушенного духа, и на трепещущего словом Аллилуйя. Вот на кого я призрю, Господь. И те, кто приходят в свои гордыни человеческой, со своими требованиями, внутренними требованиями, пониманиями, взглядами, что должен Бог сделать с его жизни, он же приходит с этим. Приходят к Богу. Закодируйте меня. Почему? Я хочу бросить пить. Я хочу бросить курить. Я хочу бросить наркотики. Сделайте мне это. Бог не обязан тебе. Я пришел. Говорит, я призрю на смиренного и сокрушенного духа, на трепещущего пред словом, те, кто приходит в смирение, те, кто сегодня покорились Богу добровольно, те, кто приходит к Нему в ожидании Его благодати, в ожидании движения Его в смирении, что Ты, Господь, что Ты повелишь мне, Господи, а не что требую я, Господи. Сделай мне, что я требую. Что повелишь мне делать, Господи? Друзья мои, это важно сегодня для нас, понимание, быть смирением пред великим Творцом, пред великим Господом, пред Его могуществом, пред Его славой и с кротостью принимать то, что Он дает нам. Поэтому мы помним это место из Писания, Филиппийцам 4 глава, где написано: все заботы возложите на Него, ибо Он. Нет, это в другом месте. Это у Петра. Это у 4 глава Филиппийцам.
Не заботьтесь ни о чем.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда молитвы и прошения. Нашел? А кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Вот эта кротость. Смотрите, она говорит, кротость ваша да будет известна всем людям, всем человекам. Господь близко. И дальше. Не заботьтесь ни о чем, не себя молите. Смотрите, сначала кротость. А потом не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
требования.
А? С требованием. Да. С требованием. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с требованием и дерзостью открывайте свои желания. Требуйте выполнения своих желаний пред Богом. У Бога, вернее. Смотрите, вот это вот важно сегодня для нас особенно осознать и понять, что мы только можем в смирении, в кротости приходить к Господу. Представьте блудного сына, который, находясь там, в свинарнике, вдруг вспомнил, что отец-то ему еще должен остался. Да. Он-то, наверное, заработал еще себе. Но все должен еще со мной поделиться. Пойду-ка я потребую. Чтобы он, я же его сын. Потребую-ка я его, чтобы он вернул меня к себе. Пришел, вышел к нему, пошел. Отец, я все расточил. Но ты обязан меня принять. Я же твой сын. Ты обязан меня принять дом мой, свой. Но это и мой же дом. Я пошел, но я не все забрал. Я только твою часть забрал. Свою-то я оставил. Он говорит, раздели нам имение. Он разделил, поэтому он забрал часть отца, свою-то оставил. Я-то требую свое, пришел, свое. Но, друзья мои, это на самом деле. Я утрирую. Это как бы для нас смешно. Но на самом деле мы такие. Мы такие. Может быть, не все вы такие, но я такой. Я понимаю, что надо изменяться, надо меняться. Почему я говорю? Потому что я обижался на Бога. Потому что, ну как? Как так? Я же молюсь. Потому что тут написано же. Ну раз написано, он должен. Оно написано, но он не должен. Оно совершится и исполнится, когда я в кротости, когда я в смирении, когда я в трепетании пред Господом, когда я в ожидании, в смирении. Пусть поможет сегодня нам Господь покориться Богу, смириться пред Его величием и могуществом. И научиться на самом деле трепетать пред Словом Его. И прежде всего здесь Он наставил вернейшее пророческое слово. Научиться его выполнять и исполнять. Потребовать от себя, прежде всего, эти требования. Исполнить вот это вот все, что здесь написано. И когда мы потребуем себя исполнить, тогда мы можем... Ну, не потребуя, конечно, но прийти к Господу и сказать, я рад, ничего не стоящий, сделал то, что должен был сделать. Пусть благословит нас Господь во всем этом и даст нам силу обновиться духом, умасленным, обновиться сердцем, обновиться душой своей и принять от Господа то, что Он дает нам, через что Он проводит нас, смирение, благоговеть пред Господом и благодарить Его. Он говорит, Слово Божие, за все благодарите Бога, за все. И в кротости будем ожидать от Него. Давайте мы встанем.